Это Катя.
Рима, здесь и ты ку-ку.
А это Рима.
Пип.
Катя переехала в Испанию.
Можно забыть русский.
А Рима во Францию.
Сплетни, ай-яй-яй.
Как же им живется и работается? Подкаст «Иммигрантки».
Привет всем слушателям позднего ужина с Кейт и серии подкастов об эмиграции. Мы обе здесь, Рима и Кейт. Привет!
Привет, Катюш!
И мы рассказываем о нашем опыте эмиграции. Рима живет во Франции вот уже 7 лет, я в Испании 4 года. Наш опыт, конечно, отличается. Я думаю, тем он интересен. В прошлом подкасте мы рассказывали о том, как мы учили наши языки наших стран, Испании и Франции. А в этом мы будем говорить об общении. Насколько общение в этих странах отличается от общения в России, и насколько быстро мы к этим отличиям привыкали. Привет, Рим!
Привет, Катюш!
Кома сама?
Кома эстас?
Да-да-да. Скажи, пожалуйста, что первое тебе бросилось в глаза, когда ты приехала во Францию, и вот именно в смысле общения, какие ты увидела, какую разницу ты увидела?
Первое, что бросается в глаза, это их непреодолимое желание поцеловать себя в обе щеки, которое меня ужасно раздражало, потому что я в России не привыкла, чтобы кто-то так сильно вторгался в мое личное пространство, а здесь это было не только вторжение, но еще какое-то посягательство на обе мои щеки. И я очень долго к этому привыкала, и я помню, как когда я пришла на работу, и на работе мне кто-то объяснял, как надо делать эти безумные. То есть не надо именно целовать щеку, а надо прикоснуться щекой к щеке другого человека и изобразить звук. Что-то типа «муа». Вот такой бред.
То есть это не то, что поцелуйчики в воздухе. Все-таки прикоснуться нужно.
Да, да, надо прикоснуться. Да. А если у мужчины не бритые или недавно бритые щеки, то это вдвойне неприятно.
И то есть поцелуев всего 3, да, приветственных?
Два. Но они разнятся от 1 до 4 в зависимости от региона. В парижском 2, в каких-то регионах 3, а в каких-то 4.
Да?
Да, и ты никогда не знаешь, ну, когда встречаешься с человеком, но и еще иногда ты не знаешь, с какой щеки начать. И здесь надо быть осторожным. Если вы собираетесь в разные щеки, ну, сделать безу, то здесь есть риск как бы в губы поцеловаться с человеком.
Ну подожди, то есть есть определенные правила, нужно там слева или справа?
Нет, правил особых нет. Правил, с какого щеки начинаешь, правил нет.
То есть надо угадать.
Надо как-то следить за человеком, который их инициирует, и под него подстроиться. Но вот уже год как бы это все запрещено из-за ковида. Поэтому уже я забываю эту традицию немножко. Надеюсь, мы к ней не вернемся никогда.
То есть все...
Я не смогла к ней привыкнуть.
Все русские и славянские иммигранты во Франции просто радуются ковиду, я так чувствую.
Да, наверное. Ага.
Слушай, а у нас такая же традиция есть, да, у нас тоже 2 поцелуйчика в обе щеки.
А, тоже 2. А у вас как, они настоящие или...
Ну...
Фейковые?
Нет, они, ну, ты знаешь, тоже, наверное, можно так слегка коснуться, вот, но так прям уж лезть, целоваться конкретно не принято. Знаешь, что еще, кстати, вот помимо поцелуев, что мне бросилось в глаза, я, кстати, да, абсолютно с тобой согласна, это очень к этому сложно привыкнуть.
Да, да, неприятно.
Особенно вот когда ты, у тебя новый круг общения, это да, не те люди, которых ты хорошо знаешь, и с чего вот ты с ними должен целоваться.
Да.
Вот, хотя тут, например, на работе не принято целоваться, то есть ты только,
да,
друзей
то же
целуешь,
самое,
знакомых, друзей, знакомых-знакомых, но коллег нет.
Да-да-да.
Еще, кстати, что бросилось мне в глаза, это даже во время туристических поездок, что здороваются с тобой и в кафешках, и в магазинах.
Да.
И, честно говоря, это тоже было немного неудобно, потому что очень не хотелось вступать в контакт. И вообще, даже обмолвиться парой слов, не всегда это очень было как-то приятно. Ну, просто потому что мы не привыкли.
Да, мы не привыкли, да.
Но у них, вот, например, здесь, в Испании, в Барселоне, вообще вся эта индустрия магазинов, у туристов огромное количество, и меня всегда удивляло, что... Ладно, если бы это был какой-то небольшой городок, небольшая деревенька, где ты там знаешь каждого, и ты скажешь «Оля, ¿cómo estás?» Тут это большой город, и совершенно многонациональный, и много проходящего народа здесь, много туристов, и с каждым нужно поздороваться. То есть в магазине тебе обязательно скажут «Оля», спросят, как дела, но ответа на этот вопрос могут и не ожидать, что еще более странно. То есть в ответ на «как дела» ты тоже говоришь «Оля, ¿qué tal?» Или можешь просто быстро сказать, что типа «хорошо, bien», и ту. И они тебе говорят «ну да, окей». И все, и до свидос. Вот как это во Франции? Какие приветственные фразы в кафешках, в ресторанах, в магазинах? Что-то говорят?
Да, вот. Да, то же самое говорят «бонжур».
«Бонжур»?
По-моему, только «бонжур». «Сава» уже, «коман сава» особо уже не вторгаются в твое пространство.
Ага.
Обходится только «бонжур», да. И действительно, говорят всем на входе, и мне то же самое, мне было непривычно. Я очень привыкла к нашему российскому сервису, который вышел из советского сервиса, которого не было.
Ага.
Вот. Как-то привычнее было видеть продавцов с каменными лицами, с отсутствием манер,
да,
которые могут рявкнуть на тебя, если у них плохое настроение. А здесь, конечно, в капиталистической стране это сервис — это отдельная тема. Хотя в Париже, в зависимости от кафе или ресторана, также сервиса может и не быть. Я сталкивалась и с грубыми официантами, с продавцами нет, скорее с официантами.
Ага. Ну, кстати, во Франции это прям отдельная тема, мне кажется. Вот официанты — это прям вот тема для отдельного подкаста.
Да, это отдельно, да. Но, опять-таки, я уже не помню, когда я была в ресторане. Спасибо ковиду.
Да, 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 да.
Подкаст «Иммигрантки».
Ну вот, кстати, про безу еще хотела закончить эту тему. Безу делается не только при встрече, но еще когда при прощании тоже.
А!
Да. А у вас нет?
Слушай, я сейчас что-то я так давно видела людей. Я уже забыла.
Какие-то пещерные.
Я на работе-то не была уже 1000 лет.
Пещерный подкаст.
Не, ну слушай, наверное, при прощании все-таки нет.
А у нас, да.
Не особо принято. Ну вот я проспрашиваю, кстати, еще поспрашиваю у знакомых. Вообще, целуются ли они при прощании? Я ни с кем не целуюсь при прощании. Мне уже хватает приветствия.
А нет, а здесь надо, вот ты приходишь, и, допустим, 10 человек сидит, надо со всеми поздороваться. И когда ты уходишь, надо также со всеми попрощаться.
Ага, ага.
И меня иногда это напрягает, и я иногда думаю, как бы так уйти, чтобы ни с кем не прощаться? Или уже сидеть и последнее уйти, ни с кем не прощаться? Да. Это реально для меня была проблема раньше.
Да, здесь это называется уйти, как сделать бомба де уму, типа дымовую бомбу. Так уйти незаметно, исчезнуть, как бы уйти по-английски. Да, кстати, вот в первые года, я помню, когда я потом возвращалась в Россию, я не знаю, я прям реально кайфовала от наших угрюмых лиц в метро, что можно ехать с каменным лицом, никому не улыбаться, на кого-то пялиться откровенно.
Вступать в словесную перепалку с пассажирами, да?
Вот именно, да. Там, куда прешься?
Говорить, а что вы, девушка, тут так накрасились? Куда
да,
это?
Да, 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 да. Да, да, да. Вот мне этого всего очень не хватало. Да и сейчас, кстати, тоже не хватает. Иногда вот это нейтральное выражение лица, которое надо здесь держать в Европе, немного напрягает. Вот. Но я думаю, что это, конечно, уже со временем входит в такую привычку.
Да.
Потом ты даже сам не замечаешь, как у тебя меняются мимические мышцы. И ты сам тоже меняешься. Вот, это, конечно, очень тоже интересно. У меня, когда сюда приезжают все, ну, какие-то друзья российские и семья, они замечают, что какие здесь все приветливые, боже ты мой, какие здесь все дружелюбные.
Ага.
И они просто моментально вот на это реагируют. Это сразу чувствуется. Не знаю, вот во Франции, мне кажется, там не так, чтобы прям вот было такое ощущение.
Ну, Франция и Париж немножко разные вещи, я бы сказала. Да. Наверное, в провинции люди более дружелюбные, улыбчивые. В Париже как попадется, как повезет. Естественно, в общественном транспорте тоже тебе никто не будет особо улыбаться. Я как-то ехала на городской электричке. Это городская электричка, это поезд, который проезжает Париж, едет из одного района в другой через Париж. Я сидела в поезде, у нас было человек 6, мы сидели друг против друга, и заходит молодой человек, садится и говорит: «Привет, как дела?» Всем, как бы обращаясь ко всем. И пассажиры на него смотрят, как на ненормального. И он понимает свою ошибку и говорит: «А что, здесь в Париже не принято разговаривать?» Ему даже никто не ответил. И он как бы понял свою ошибку, сразу замолчал. Видимо, ему стало грустно, да. И...
Еще, кстати, было заметно, что очень многие хорошо говорят по-английски. Вот это сразу тоже бросилось в глаза, и ты, когда еще я не говорила по-испански вообще ничего, было очень комфортно общаться, потому что с тобой вообще везде могли переходить на английский, и это абсолютно нормально. Но я думаю, что это тоже, конечно, зависит от того, где ты находишься. Если это большой город, Барселона, Мадрид, то все говорят легко по-английски. А если это какой-то небольшая какая-то деревенька, то, может быть, и нет. Как во Франции. Ну, во Франции, да, там это отдельная тема, мне кажется. Они принципиально по-английски не будут с тобой говорить.
Да, здесь принципиально не будут с тобой говорить. В Париже, наверное, еще где-то могут с тобой поговорить. И даже если они хотят из самых лучших пожеланий, но из-за акцента и из-за очень лимитированного словарного запаса это практически невозможно. То есть сложно найти людей, которые говорят. Наверное, в туристических местах с этим попроще. В отелях, в дорогих ресторанах или в магазинах сувениров. Но стоит выехать из Парижа, и это практически 100%. Ну, помимо Диснея, будет очень сложно найти, ну, говорить на английском.
Ну да.
Но я лично сама не сталкивалась.
Слушай, а как у вас по поводу обращений? Вот если ты в какой момент переходишь с «вы» на «ты»?
Да, мы «вы», «ты».
Да, то есть «вы» — это такой...
Наверное, как в русском языке.
Более уважительное обращение,
да.
либо к старшему возрасту,
да.
Либо когда ты не очень хорошо знаешь человека, да?
Да,
ага.
Да.
И только со временем переходишь на «ты», да?
Да, либо тебе предлагают перейти на «ты». У них даже есть глагол. Давай перейдем. Перейти на «ты» — это один глагол.
Угу.
И, да, «чутуае» — это
да? А как
говорить
это?
«Ты»,
ага.
А «вувуае» — говорить «вы».
А, надо же.
Подожди, а в испанском же тоже есть?
Да, в испанском есть «вы» и «ты». Но здесь вот что меня поразило, очень быстро переходят с «вы» на «ты». Даже к людям старшего возраста ты обращаешься спустя какое-то время на «ты», и это очень нормально. То есть ты там буквально в первых фразах можешь использовать «вы», а потом потихоньку переходишь на «ты», и также со всеми остальными. Там, когда ты знакомишься с человеком, ты как-то... очень быстро приходишь на «ты». И во всех магазинах просишь показать, там, обращаешься сразу же на «ты» консультантам. Да, чаще всего сразу на «ты». Спрашиваешь «тенис», если там они, и там, у тебя есть этот размер. Это мне, кстати, поначалу тоже было немного неудобно, особенно с людьми старшего возраста. Но потом... ты как-то быстро привыкаешь, и потом даже обратно сложно привыкать, когда ты приезжаешь обратно в Россию, тебе нужно кому-то долго говорить «вы», это
да.
Становится странным.
Нет, здесь вот как в России. Ну, по крайней мере, я веду себя как в России. Я очень долго и иногда упорно говорю «вы».
А вот интересно, как ты же сразу ведь начала работать, вот культура рабочая,
да.
рабочего общения, она такая же, как в России, или тоже отличается?
Да я бы не сказала, что сильно. Принципиально она не отличается. Mm-hmm. Во французских компаниях, наверное, как и везде, общение происходит по имейлу и по скайпу, mm-hmm. то есть как mm-hmm. бы уже практически, наверное, только в определенных отделах пишутся такие письма административные. А с клиентами даже чаще ты общаешься по имейлу, а имейлы, они везде одинаковые. Угу. То есть они краткие, краткие по делу.
Ну да. Мне показалось, что здесь как-то, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но меньше сплетен на работе и более доброжелательные отношения. Хотя, может быть, я... Опять же, у меня опыт работы здесь в двух разных компаниях, и обе интернациональные, то есть там много такая солянка сборная из людей из разных стран. Хотя, конечно, местных, наверное... Ну вот сейчас в компании, где я работаю, наверное, соотношение такое, там, 20% местных примерно... на 80% всех интернациональных. Поэтому сложно было бы мне, наверное, сказать однозначно, как именно чисто в испанской компании или чисто в каталонской работается. Но,
это еще от размера может зависеть.
Да, 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 да. Да, конечно.
От размера компании.
У нас, конечно, не так много людей всего, наверное, 60, может. Начинала я там, когда было всего 15, поэтому такая была очень так, почти семейная обстановка. Вот, ну не так, что там ты прям вообще там понебратство такое, знаешь. Все-таки дистанция определенная сохранялась, но очень доброжелательные отношения и всегда желание помочь. Никто тебе не откажет, если ты там придешь с каким-то вопросом. Это мне, конечно, очень понравилось. Я поэтому так задержалась в этой компании, работаю там до сих пор.
Подкаст «Иммигрантки».
Французы, мне кажется, вообще в принципе, я могу, конечно, ошибаться, но это такой стереотип, что... Большие сплетники, нет?
Да, особенно я сейчас работаю в крупной компании. Нас в Париже только около 3000. У нас большой офис.
Угу.
Там, конечно, сплетни. Ай-яй-яй. Все сплетничают, все про друг про друга. Про коллег и про начальство. И причем я работаю, у меня коллеги, они, конечно, все французы, но разного происхождения. То есть не чисто французы. Есть и из других стран, на которые здесь родились, но все сплетничают одинаково. У меня даже был такой негативный опыт, когда у нас еще были офисы, потому что сейчас у нас только open space, а до этого у меня был офис. Я там была с коллегами,
ага.
и, так сказать, что в какой-то момент меня не очень хорошо приняли. Да. Но потом обошлось.
Да.
Потом я просто перестала общаться с людьми. Ну, а так, конечно, в большой компании ты встречаешь много разных людей, и, естественно, там невозможно попасть только на хороших. Встречаются, попадаются разные.
Надо же, но это в чем выражалось? В каких-то подколках, там, в таком буллинге или как?
Нет, не в буллинге. Как бы у нас были совершенно разные интересы и темы для общения. Ну, что-то такое было, как скрытые подколы, да, скрытые. Ну, да. Я бы сказала, даже внутренний возраст был совершенно разный. Хотя официальный возраст был одинаковый, но просто люди вели себя как будто они еще в школе учились.
Ты прям гигант, что ты смогла это переварить и как-то...
Да, но потом с Open Space, конечно, все эти проблемы разрешились. А уж с ковидом и тем более.
Ага.
Да.
Слушай, вот я тебе задала этот вопрос про сплетни, потому что я вдохновилась фильмом. Вот сегодня буквально я смотрела. Очень хороший фильм. Я его еще не досмотрела, не успела. Но то, что я увидела уже половину фильма,
так.
называется «Друзья на свою голову».
А-а-а.
Фильм прошлого года.
Так, я посмотрю.
С Венсаном Касселем. Как же он называется? Le bon...
Так, я лучше по-русски поищу.
Le bon coup.
А, Le bonheur des hommes. Да, этот фильм, который я хочу посмотреть, он у меня в списке.
Да, и там, значит, такая компания, две пары, да? Две пары, две девушки, два мужчины. Девушки такие, как лучшие подруги, якобы.
Это все четыре очень известных актера французских.
Да, да, да. Потрясающие актеры, конечно. И я просто хохотала там, конечно, такой ироничный фильм. Одна из женщин, одна из девушек, она, значит, говорит, ой, да это такая прям, слушай, да недалеко, да я сделаю гораздо лучше ее, да. А, типа, ну, да нет, все-таки не буду говорить ничего, все-таки она моя лучшая подруга.
Да-да-да, это типичное. Типичное французское поведение.
В общем, очень хороший фильм.
И, кстати, вот тоже продолжая эту французскую тему, есть еще другой хороший французский фильм, называется «Игра». Но я думаю, он не вышел в русском переводе, потому что это ремейк итальянского фильма, где также на ужин собирается группа друзей, и они решают сыграть в новую игру. Они кладут все сотовые телефоны на стол и решают читать все сообщения, которые приходят на телефон.
А, да, я знаю этот фильм.
Да, но я не знаю, какую версию ты смотрела, итальянскую или французскую.
Да. Я смотрела как раз первый раз французскую версию, мне очень понравился фильм. А потом я выяснила, что оригинал итальянский.
Итальянский.
Потом ты, кстати, ты знаешь, что у нас в России тоже сняли ремейк на этот фильм?
Да, нет, не знала.
Да, как же он называется? С квартетом и с Ирой Горбачевой.
А. Я даже не знаю, кто такая Ира Горбачева.
Ну вот, поищешь и загуглишь. В общем, интересна, конечно, тема общения. Знаешь, что меня еще удивило? Это, кстати, проблемка, с которой сталкиваются все наши российские туристы, приезжающие сюда. Когда они заходят в ресторан, они сразу идут садиться за столик. Здесь, в Испании, принято, что ты заходишь и стоишь у входа, ждешь, когда тебя посадят.
Посадят,
и даже у нас здесь, я просто смеялась, просто настолько парадоксальная ситуация. У нас здесь есть русская девушка, которая открыла русский ресторан. И вот она в Фейсбуке очень яро возмущалась, как так зашли русские туристы в ресторан и сели без моего ведома. И мне было смешно, потому что, ну, про наших-то я это все понятно, что они, конечно, зайдут и сядут. Не будут ждать.
Им приглашения не надо.
Да. Но я думаю, что это просто такая деталь, которую просто не все наши соотечественники знают и не должны знать, потому что у нас все по-другому работает.
Ну, для этого и нужны путешествия, чтобы осознавать эту разницу, попадать в нелепые ситуации и потом рассказывать друг другу.
Да.
Я еще про общение вспомнила, что меня поразило.
Ага.
Когда я уезжала из России, наверное, в районе 2011 года, у нас еще было принято в России, я не знаю, как сейчас, но раньше было принято друг другу звонить.
Угу.
То есть ты не отправлял смс, а ты сразу звонил человеку.
Ага.
И здесь, во Франции, когда я приехала, здесь не принято звонить. Это считается моветон.
Да ты что?
Это как бы считается, это считается слишком сильное вторжение.
Да ты что?
Ну, за исключением друзей. Здесь чаще всего надо, люди отправляют смс или WhatsApp. А что еще хуже? То, что у нас совершенно это раньше не было принято. Когда ты звонишь человеку, и он не отвечает, ты оставляешь голосовое сообщение.
Ага.
Это было самое ужасное, к чему я долго не могла привыкнуть. Особенно, когда я начала работать, и на работе уже не отвертишься, надо было оставлять сообщение.
Да, кстати, это действительно, голосовые сообщения для нас это что-то очень странное.
Это как small talk. Ты не знаешь, о чем говорить с человеком.
А вот как у вас в смысле организации встреч? Вот меня, знаешь, что, ну, понятно, об испанцах ходят мифы и легенды о том, что они такие все расслабленные и необязательные. Но я это нельзя сказать вот в смысле работы, потому что, конечно, все очень разные, все по-разному работают. Но я прочувствовала немножко вот это, когда договаривалась о встрече. Ты говоришь, давай встретимся на следующей неделе,
ага.
В понедельник в 7 вечера там-то и там-то в России, то это все, заметано, договорились, и можно неделю не общаться, а потом прийти в понедельник, и ты уже знаешь, что тебя ждет там человек.
Ага.
Когда ты здесь договариваешься, точно так же, несмотря на то, что ты уже все обсудили, и время, и место, и, в общем, есть все детали,
да.
Ты не можешь быть уверен, что человек придет. Поэтому лучше за день или за два еще уточнить. А у нас все в силе?
Да.
И это для меня, конечно, было открытием. Даже когда ты какие-то отношения, ну, там, допустим, ты вызываешь себе слесаря, да, или кого-то там что-то дома починить. Вот ты с ним договорился на какое-то время. обязательно нужно уточнить. Все у нас, да, как договорились, придете во столько-то, да, да, приду. И тогда все, придет. Если не подтвердишь, потом может написать тебе в последний момент, что ой, нет, я опаздываю, ой, нет, у меня сегодня не получается, ой, у меня поменялся план, у меня там еще какой-то клиент. Масса будет отговорок, поэтому лучше на всякий случай все-таки убедиться, что человек будет.
Подкаст «Иммигрантки».
У нас в плане профессионального люди более обязательны. Но, кстати, это на севере Франции. На юге Франции то же самое, как у вас. Да, это практически то же самое. А в плане друзей, да, здесь это считается как такое вежливое напоминание, действительно спросить, все ли в силе или нет. Вот, например, я недавно познакомилась с соседями, когда перелезала через забор к себе домой, и мы договорились, что мы придем к ним в гости. И, значит, они меня пригласили 2 недели назад, пригласили, что вот мы завтра к ним пойдем в гости. А в четверг они мне прислали сообщение, спросив, все ли в силе, точно ли вы можете прийти. Не знаю, мне кажется, мне сейчас уже кажется это естественным делать так. А в России уже даже не помню. Ну, наверное, тоже.
Ты знаешь, в России, я думаю, что, не знаю, то ли это мой опыт такой, но все-таки я вот если договариваюсь, даже там за 2 недели договариваешься, то ты можешь, да, ближе ко времени уточнить. Но если, например, за неделю, то ты знаешь, что да, все в силе и что человек придет. Сейчас ты меня прям заставила засомневаться. Я думаю, а может, действительно, это только так мой опыт? Может, это у кого-то по-другому в России работает? Знаешь, что еще было удивительно для меня? Это вот когда мой будущий муж, Алехандро, мы с ним прогуливались по улице, и Барселона все-таки... Ну, не такой большой город, если сравнивать с Москвой. И ты иногда действительно натыкаешься на каких-то знакомых, друзей, вот просто прогуливаясь по улице. Так. И когда это происходит, то есть я-то никого не знала, да. И мы постоянно встречались случайно совершенно с какими-то друзьями Алехандро. И они вот идут нам навстречу, а Алехандро, ой, привет-привет, там представляет меня, меня им меня. И потом, как бы вот развивались события в России. Мы бы оба участвовали в беседе, что-то бы обсуждали, какие-то перебрасывались бы какими-то репликами. Вот, что происходит в Испании? Разговор продолжается только между друзьями Алехандро и самим Алехандро. То есть я в беседу никак не вовлечена. Я даже могу куда-то там немного отвлечься на что-то. То есть как-то просто я не участвую. Они все разговаривают о своих делах. То есть, с одной стороны, я думаю, ну это логично, потому что я-то кто им? Я, конечно, никакой там им не знакомый человек, с чего со мной разговаривать. Но с другой стороны, мне кажется, вот степень вовлечения, да, вот незнакомого человека в диалог, она в России как-то больше по сравнению с Испанией. И так как повторялось несколько раз, я, честно говоря, сначала напрягалась, я думаю, а что это меня никто не спрашивает вообще, никто со мной не разговаривает. А потом подумала, так, наверное, и лучше, потому что я там ничего не должна из себя изображать, что ты свой испанский галимый практиковать. Вот, поэтому я спокойно, расслабленно там стояла, пока они разговаривали. И меня еще, знаешь, что удивило? Что разговор был просто ни о чем, но мог длиться, вот такой случайный разговор, чуть ли не полчаса. Вот они стоят полчаса и болтают. О чем они болтают? Просто они все уже обсудили. Я не знаю, это какой-то small long talk. Какой-то длинный маленький разговор, который никогда не заканчивался. Вот, а мне было скучно дожидаться, пока он закончится. И я уже там подавала всяческие сигналы Алехандро, типа, давай, завязывай, пойдем уже. Вот. Не знаю, как во Франции это, вот как происходит, допустим, ты встречаешь кого-то из знакомых, ну, там, твоего друга, с которым ты там идешь по улице. Вот, что будет происходить? Да? Ну, Париж, это, конечно, в Париже это не происходит.
В Париже, да, маловероятно. Но мы вчера встретили друга Пьера в магазине. Не на улице, а в магазине. И мы оба общались. как-то даже...
Да? Ну, да. Мне было это очень интересная такая особенность. И я прям вижу, то есть это не то, что, например, Алехандр провоцирует эту ситуацию, да, то есть как-то там, допустим, меня отодвигает и чисто с ними общается, да?
Да.
Но это вот реально, это люди просто прям вот они сразу фокусируются на нем, угу. То есть на человеке, которого не знают, и просто уже болтают о своих делах.
А.
Вот, то есть я их, в принципе, понимаю, и замечено это было неоднократно и с разными людьми. И, конечно, если бы меня вовлекли там в какой-то дальнейший разговор, я бы там что-то сказанула, наверное, или как-то прокомментировала. Но так как от меня это вот не требовалось, то я так просто стояла, там что-то в носу ковыряла. А потом все попрощались, все разбежались, и все окей. Без поцелуев. А ты вот заметила, допустим, когда собираются друзья, то темы для разговоров, они те же самые, что и в России, или они все-таки о каких-то темах разговаривать нельзя, да, лучше не поднимать? Или ты заметила, что наоборот, на повестке дня какие-то постоянно несколько тем одни и те же, которые ты легко вычленила, и вот ты знаешь, да, я теперь буду на эти темы разговаривать с французами. То есть как вот ты заметила какие-то закономерности разговоров? И как вообще они отличаются тоже от российских?
Наверное, опять-таки, принципиальных различий нет. Ну, я, по крайней мере, не вижу особых различий. Обычно все начинается с каких-то личных тем, как дела, там, что происходит, как на работе, как семья, куда вы ездили отдыхать или куда собираетесь. Потом иногда про дом, про детей, если есть дети. А какие-то такие темы, экономика, политика, внешние, внутренние новости, это очень редко обсуждается. Очень-очень редко, я бы сказала. Здесь как-то не принято, да, общаться.
Ну да, я, наверное, с тобой соглашусь.
Такие темы. Ну и в России я с друзьями особо не говорю о политике.
Да.
То да, зависит от людей, наверное.
Ну да. Ну хотя я думаю, что это тоже зависит от людей, да. Потому что здесь у нас тоже, например, у меня есть один знакомый, который очень такой каталонец про независимость. Вот. И он эту тему постоянно продвигает в разговорах.
А, ну, это с этим надо осторожно.
Вот. А есть кто-то действительно, кто предпочитает на эти темы не говорить, даже если у него есть какие-то там определенные политические взгляды, эти темы не поднимаются.
Да.
Вот. То есть это тоже, наверное, зависит. Я тоже, кстати, заметила, что, в принципе, я думала, что будет очень сильно ощущаться разница менталитетов именно в разговорах, но и как-то я этого не заметила. Мне показалось, что проблемы насущные у всех одни и те же.
Да. Тема,
вот,
да.
И ты всегда найдешь какие-то точки соприкосновения, которые можно там обсудить.
Да, те же проблемы, радости.
У всех у нас одна и та же жизнь, одни и те же обстоятельства. Ну что, Римуль, я думаю, что мы сегодня хорошо тоже поговорили. Даже что-то мне уже ничего не припоминается дополнительное по поводу общения.
Спасибо и тебе большое спасибо за увлекательную беседу.
Тебя благодарю за этот подкаст. Желаю тебе прекрасного вечера.
Спасибо и тебе.
И до следующей недели. Пока-пока.
Да. Пока-пока.
Подпишись на подкаст, чтобы слушать новые истории от Кати и Римы. Подкаст «Иммигрантки».